Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии обозреватель Игорь Ивановский, Алексей Тимофеев. Игорь, привет.
Привет.
Нашим слушателям в очередной раз предложу и приглашу их присоединиться к нашему каналу в YouTube. Там есть прямая трансляция нынешнего эфира, масса записанных интересных программ. Так что добро пожаловать. Не забывайте подписываться, ставить лайки, ну и все прочее. Там нажимать на колокольчик.
Писать комментарии.
Да, совершенно верно, справедливо. Да. Но в комментарии это абсолютно прикладное значение имеют. Можно задать какой-то вопрос, поделиться своим собственным соображением. Обязательно, если оно будет интересно и заслуживать внимания, озвучим его в прямом эфире. Это всегда приятно, и я не устаю об этом повторять. Ну что, а мы сегодня будем обсуждать русский язык. Не случайно. 22 ноября в России отмечается День словаря. Этот праздник приурочен ко дню рождения Владимира Ивановича Даля. Владимир Иванович Даль родился 220 лет назад. Писатель, военный врач, чиновник и составитель толкового словаря
живого великорусского языка.
Вот. Но он у нас всегда ассоциируется, Владимир Иванович Даль имеется в виду, именно со словарем.
Конечно.
Делал программу для радио «Спутник» по его биографии. Я был поражен. Это выдающийся человек. Ну, вот без ложной скромности. Я по-прежнему удивлен, почему еще никто не додумался снять фильм по его биографии. Помимо того, что он...
Кстати, было бы интересно.
Послушай, он герой войны, он военный врач, он офтальмолог, он закрывал глаза и констатировал смерть Александра Сергеевича Пушкина. Они дружили, и он, собственно, был у его смертного одра. Ну, помимо того, что составил массу интересных слов, раскопал, писал замечательные рассказы, был чиновником в Министерстве внутренних дел, ну, чуть ли не замминистра. Это выдающийся, вот, без всякого преувеличения и пафоса человек. Мне было бы крайне любопытно посмотреть фильм, но почему-то еще никто не снял.
Надеюсь, нас слышит какой-нибудь режиссер, который возьмет нашу идею на вооружение.
Да. Но сразу представим нашего гостя, руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения образования для всех, Сергей Комков, с нами на прямой связи. Сергей Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, доброе утро, друзья мои.
Ну что, про русский язык и про День словаря будем говорить. В частности, вот мы отметили, да, вот это слово, действительно, оно как-то выделяется. Словарь живого великорусского языка. А у вас есть доказательства, ваше личное, персональное доказательство жизни языка?
Есть, конечно.
Пожалуйста.
Язык его убить невозможно. Несмотря на все старания нынешних некоторых деятелей от культуры, сделать это невозможно, поскольку он язык, понимаете, у него особенность такая, он как бы проникает во все споры жизни человека, и он продолжает жить. Вот многие из тех даже слов, которые входят в этот словарь, написанный Владимиром Ивановичем Далем, они живы до сих пор. Вот мы даже не задумываемся над этим. Ну вот, например, мы говорим титлы, да, книги. А ведь титла – это слово входит в живой словарь живого великорусского языка. И он как раз означает название книги или название вот какого-то произведения. Вот. Мы говорим, что ты нюни распустил. А что такое нюни? Вот по словарю Даля как раз нюни – это и есть губы. И, кстати говоря, если говорить о Владимире Ивановиче Дале, это не просто уникальная личность. Мало кто знает, что ведь Даль вот, – составитель словаря великорусского языка, по рождению, это ведь не русский человек.
Да, абсолютно. Да. Хотя родился в Луганске.
Да, родился в Луганске, на территории Украины. Но и он и не украинец, потому что папа его, Иоганн Даль, был датчанином. И он, так сказать, обрусевший датчанин. он после принятия российского гражданства поменял имя с Иоганна на Ивана. А вообще-то он датчанин. А мама, Владимира Ивановича Даля, была француженкой, и не просто француженкой, а еще и гугеноткой. Так что вот, кстати, папа, его тоже был медиком, и великим знатоком тоже, так сказать, языка. Он тоже занимался языком. И ему передалось это по наследству фактически Владимиру Ивановичу от папы. И папа был медиком, и просто непростым медиком. А он в свое время стал даже главным медиком Черноморского флота. Поэтому Владимир Иванович пошел по его стопам уже как вот профессиональный медиком.
Мы о биографии, конечно, но тут действительно сложно не обратить на него внимание, потому что он выдающийся человек. А если вот возвращаться к языку, вот вы сказали, что для вас критерии жизни языка, собственно, в словах, которые сохраняются. А вот, например, исследователи Яндекса, в компании Яндекс сделала исследование. Материалом для этой работы послужили записи из личных дневников, сделанные в период с 1900 по 1940 год, то есть начало первой половины прошлого столетия. И вот исследователи сравнили слова, которые употреблялись раньше, и слова, которые теперь, нынче, употребляются в блогах, mm-hmm. статьях, в комментариях. Очень любопытно. Многие слова как раз ушли. А вот этот уход, например, мы действительно не говорим «воркотня», мы говорим «болтовня», это выяснили в Яндексе. Вместо слова «антипатичный» мы сейчас говорим слово «неприятный». Вместо слова «заручка» мы говорим слово «помощь».
Вот, Алёш, можно одно наблюдение вот из моей личной жизни? Мы привыкли считать, что современный язык – это язык от Пушкина до наших дней. Правильно? И вот у меня сын, ему как раз 12 лет, и он в школе сейчас изучал произведение Пушкина.
Да.
Роман Дубровский.
Да.
Казалось бы, и что здесь такого? Ну, эта ж ругань была на каждой странице. Он каждую страницу говорил: я не понимаю, что здесь написано. Почему это написано так? Что это за слова? Да кто так говорит? То есть вот современное поколение, ну не современное поколение, а поколение детей, они, получается, Пушкина уже воспринимают с очень и очень большим трудом, ну, по крайней мере, на опыте моего сына. И вот опять же, в связи с этим вообще, насколько динамично меняется язык, насколько динамично он развивается, хотелось бы понять.
Могут ли устаревшие слова, слова как раз, которые выходят из оборота, действительно в том числе являться и критерием жизненности, да, живости языка?
Могут. Все зависит от того, как мы этот язык будем преподавать и как мы будем его объяснять. Потому что вы знаете, надо сегодня понять, каким образом преподается вообще-то наш родной язык в школе. И надо понять, каково отношение к преподаванию родного языка сегодня в школе. Я вот много лет проработал в школе. Я вообще педагог по образованию. И много лет проработал в качестве учителя. И был директором школы. А потом много лет руководил Всероссийским фондом образования. И я знаю, что вот в результате целого ряда так называемых реформ мы фактически выхолостили всю систему преподавания родного языка и нашей отечественной литературы. И у нас сегодня фактически преподавание родного языка заканчивается на уровне где-то 5-6 класса. Дальше фактически все идет по ниспадающей. А к старшим классам вообще уроков русского языка, родного языка в старших классах вообще нет. И так называемый вот этот ЕГЭ, который сегодня сдают выпускники школы, это вообще, извините меня, пародия. Это издевательство над нашим родным языком.
Да, отдельная проблема.
Сергей Константинович,
Я вернусь все же к твоему же примеру. Ага. У меня тоже ребенок учил «Зима, крестьянин торжествует». Вот тут, летит кибитка удалая, ямщик сидит на облучке в тулупе в красном кушаке. Вот нынешнему уж, Это же тяжело, правда, воспринимать нынешнему человеку, да, молодому.
Далеко не каждый взрослый знает, что такой ямщик сидит на облучке. Где он, да, там сидит-то? Да, то есть детям это воспринимать тяжело здесь совершенно так.
Что с этим делать-то?
Объяснять. Работать надо. Учитель должен работать. Это работа учителя. А мы сегодня говорим о том, что нужно переводить все в дистанционку, надо сажать ребенка перед компьютером, надо его запускать, так сказать, в работу с вот так называемыми гаджетами и подключать вот этот искусственный интеллект. Вы знаете, никто никогда ни при каких обстоятельствах живое слово учителя не заменит. И общение с живым человеком, с учителем, это самый важный элемент в обучении ребенка. Когда это произойдет, это будет крахом всей системы образования.
Сергей Константинович, я прошу прощения, что прерываю. Да, вы говорили, что своими реформами язык постепенно убивают. И вот тут еще одна реформа, о которой недавно говорили. Ну, как реформа? Вроде бы как дополнение к уже существующим правилам о том, как следует писать новые заимствованные слова, да, в частности, как писать флешка через «е» или через «э», хэштег через «е» или через «это», бэкграунд то же самое. Вот, или там медиа в качестве приставки, как оно пишется, слитно через дефис отдельно и так далее. Вот все это хотят унифицировать. Вы об этой реформе, ну, наверняка слышали. Как вы к ней относитесь, ваши личные отношения?
Я не просто слышал. Я, так сказать, давал свое заключение в качестве эксперта на эти так называемые преобразования. Я считаю, что вообще подобного рода, так сказать, вот вещами в школе заниматься ни к чему.
Вы не вообще спрашиваете?
Вообще вот этот сленг и изучать в школе не нужно вообще. Это не дело школьного образования. Этим пусть занимаются вот те структуры профессиональные, куда потом пойдут работать эти, так сказать, выучившиеся дети.
Ведь смотрите,
они должны в школе изучать родной язык.
Сергей Константинович, вот смотрите, значит, те, кто затеял эту реформу, говорят, что источники правописания были созданы еще в 56-м году. Но совершенно очевидно, что с 56-го года, как мы уже с вами выяснили на примерах очевидных, что язык — это нечто живое, ну, многое поменялось. На ваш взгляд, что, не стоит учитывать те изменения, которые в русском языке, в грамматике, в орфографии, стоит ли учитывать те изменения, которые прошли с 56-го года?
В русском языке, да. Те изменения, которые происходят в нашем родном языке, да, нужно, стоит. Стоит, так сказать, всячески использовать. Но когда к нам поступают, я их называю слова-паразиты, и так называемые фразы-паразиты, и жаргонизмы различные, занесенные к нам извне, вот заниматься этим в рамках школьной программы — это не просто вредно, а это называется настоящим вредительством.
Как перевести слово «каршеринг»? Вот явление есть, многие этим пользуются, а как его на русский язык трансформировать? Так, чтобы это прижилось. Не просто мы можем с вами аренда машин, например, да, или не, машина аренды.
Ну, так и используйте это по-русски. Аренда автомобиля. Но зачем человеку засорять мозги?
Тут же есть тонкости. Спасибо большое. Руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков был с нами на прямой связи. Мы продолжаем беседу с еще одним нашим гостем, точнее, гостьей, кандидат филологических наук, наша коллега ведущая программы «Русский устный» на радио «Спутник» Юлия Сафонова. Юлия Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, дорогие друзья. Рада вас видеть, слышать. Очень люблю «Спутник».
Взаимно. Да, и мы вас тоже любим и внимательно слушали, когда программа была в эфире. И я с удовольствием, правда, вот честно, без лишней лести и скромности. Согласны с нашим оппонентом? Вы же услышали кусочек нашей беседы?
Я услышала только кусочек и поняла из заключительной фразы, так устроен текст, что господин Катков отвечал.
Да.
Ну, во всяком случае, отвечающий считает, что такое изменение преждевременно или вообще не нужно.
В школе не нужно это изучать, да, угу. Все эти слова.
Вот, почему, что из этого ответа можно понять и оценить? Ну, во-первых, плюсы. Мы всегда боимся за наш язык, и в этом очень проявляется наше отношение к языку. Это то, что у нас нельзя отнять. Во всяком случае, мне кажется, если бы сказали «все, завтра не говорите по-русски», то весь бы народ вышел на улицы. То есть вот такая беспокоенность, которую выражают прежде всего не лингвисты, не филологи, она понятна и показывает скорее любовь к русскому языку, нежели ну, что-то иное.
Безразличие, да, скажем, да.
Ну, конечно, но все-таки надо сказать, что, конечно, такой краткий справочник нужен. И не только потому, что возникли новые слова. Вот у вас прозвучало слово «каршеринг». Нужно оно или не нужно, оно уже существует. И язык сам решит, нужно оно или нет. Но пока язык будет решать, найдет ли он какую-то замену, будет ли он пользоваться словосочетанием «аренда машин», мы должны решить, как мы будем писать это слово. После «ше» мы будем писать «э» оборотное или букву «е», или у нас будет и то, и другое. Вот самый простой пример. Вы слово «пасха» как пишете сегодня?
С большой как? Буквы или с маленькой вы имеете
в виду? Это почему? Но... В правилах 56-го года указано, что это слово должно писаться с маленькой.
Да.
Нарушаем
правила.
Вот,
пожалуйста, яркий пример. Таким образом, во-первых, это краткий справочник. Да? Там отражены правила для тех слов, которые либо появились в последние 20-25 лет, ну даже 30, либо те правила, которые изменены, так как в 56-м году эти правила не соответствовали русской орфографической и графической системе, а были идеологическими или идеологизированными. Не потому что авторы правил этого не понимали. Такова была ситуация. Да, вот «Пасха» – это очень яркий пример. Этот краткий справочник – не затрагивает и не меняет основ русской орфографии. Жиши пишется с буквы И, угу. Чаща пишется с буквы А. А вот все эти новые слова, причем вот вы привели каршеринг, ну, я могу привести там, скажем, такой пример, как интернет, про интернет-услуги.
Да. И вообще слова, само слово интернет, интернет или интернет через Е,
ну,
или через
Э? Еще, ну, пишем через Е, произносим обычно твердо, да, то есть все эти правила нужны не для того, чтобы вспугнуть, а для того, чтобы навести порядок, а порядок выше демократии, да. Вот сейчас у нас в письменной речи существует вот такая вот разнобой, вот такая демократия, как хочу, так и пишу. И этот краткий справочник направлен только на то, чтобы обуздать эту письменную стихию и обуздать ее, потому что правила написания уже давно есть.
А это скажите, пожалуйста, разобрались с этим. Напомним, да, только к 2023 году орфографическая комиссия РАН должна подготовить полный свод правил русской орфографии и пунктуации, вот, который будет опубликован на специальном портале. Это будет научное издание, имеющее в первую очередь академическую ценность, то есть в большей степени для ученого сообщества. А в принципе, как ученое сообщество, как часто должно реагировать на изменения, на появление и так далее? Ну вот за последние там, ну, два года появилось огромное количество всякого рода словечек заимствованных, краш, кринж, не знаю, огромное количество их появилось. Я не все знаю, да, иногда слышу от своего ребенка слова, и там уговариваю его, да, что это такое, разъясни, пожалуйста. Должно ли научное сообщество реагировать и как на появление подобного рода слов?
Спасибо, очень хороший вопрос. Оно не просто должно, оно делает это. Институт лингвистических исследований, он в Петербурге, прежде это был филиал Института русского языка, давно середины 20 века выпускает так называемые словари новых слов. И в этих словарях новых слов фиксируется то, что вошло в язык. Причем правила фиксации таковы. Сначала фиксируется так, как это вошло. То есть блогер сначала писался 2Г, да? Угу. Вот будет и блогер с двумя, и блогер с одной Г, да? А потом уже орфографисты, анализируя этот материал обобщенный в этих словарях, предлагают свое решение на основе правил русской орфографии и графики. И должна сказать, что словарный отдел этого института, а институт этот на следующей неделе отметит столетие, содержит огромные картотеки новых слов. Выпускаются словари, сейчас готовится ресурс новых слов, в которых лингвисты будут показывать все эти новые слова, будут проводиться, вероятно, викторины, как вам это слово, включать его в словарь, нет. Лингвисты будут объяснять, откуда эти слова и как ими пользоваться. А вот по поводу слов, которые приносят дети из школы, вот я помогаю, конечно, своей внучке, проверяю ее домашние задания по русскому языку. И вот месяц назад я увидела домашнее задание – написать синквейн. Я думаю, ну вот, опять я чего-то не знаю. Даже в школе, не в разговорной речи, а в педагогических технологиях появилось много новых слов. Да? И эти слова мы все должны фиксировать. Это делают петербургские лингвисты. Объяснять, как их правильно писать. Так что такая работа ведется, это огромная работа, огромная. Специальные базы создаются, описывается, толкуется. И все эти словари вы можете найти на сайте, на портале Института лингвистических исследований. Можете посмотреть.
Вот можно я еще про одно интересное исследование скажу. Перед реформой 64-го года, которая так и не состоялась, было проведено очень много исследований грамотности школьников Москвы и Московской области. И вот сейчас сравнили ошибки, которые допускали советские школьники, с ошибками те, которые допускают школьники современные. И выяснилось, что ошибки-то, в принципе, одни и те же. Что сейчас дети путаются писать «о» или «ё» после шипящих одну или две «н» в прилагательных, что наши бабушки с дедушками с этими же проблемами бились.
Любопытно.
Да, ну вот я к чему веду. Смотрите, ведь русский язык, он по большому, в некоторых местах он очень нелогичен, да, то есть пол апельсина, пол мандарина. В одном случае мы пишем через дефис, в другом случае пишем слитно, да. Жареная картошка с одной «н», жареная там с грибами картошка с двумя «н», да, там зависимое слово и все, но по
большому счету... Сложности излишние.
Излишние сложности. Так вот, а может быть, все-таки замахнуться на святое, может быть, подумать, а можно ли...
Об упрощении.
Ну, будем мы писать «парашют» с буквой «у». Я, конечно, понимаю, что сейчас меня филологи, наверное, закидают с помидорами, но по большому счету...
Нет, не закидают.
Счету, кому нет, от этого нет, хуже-то
закидают,
будет?
Нет.
Ну, да. А кому
вы,
от
вы
этого
знаете,
хуже?
Только... Да, вы знаете, только вчера в Институте русского языка, что на Волхонке Российской академии наук, закончилась трехдневная конференция, посвященная столетию Михаила Викторовича Панова. Блестящий ученый, автор одной из популярнейших книг, и все-таки она хорошая, это он об орфографии. И вот в частности Михаил Викторович предлагал в том числе вот так упростить. Почему наша орфография такая сложная? Потому что мы очень внимательны к своему языку. Вот эти все трудные написания, о которых вы сказали, «е-е-ё» после шипящих, это дань истории нашему языку. У нас есть традиционные написания, их очень мало. Около 3%. А, например, вся английская орфография, она вся традиционная. Вы же знаете поговорку или пословицу, если ты хочешь написать Манчестер, если ты хочешь написать Манчестер, скажи Ливерпуль или наоборот.
Да.
О полном несоответствии того, что произносится, и буквам, которые существуют в английском алфавите. У нас немножко не так, у нас получше с этим, полегче. Поэтому 95% русских правил, правил русской орфографии, как раз основаны на единообразном написании звуков. Ну, мы буквы пишем, да, в определенной позиции. И, как ни странно, это очень такой правильный принцип. Да? Вот как слышим под ударением, так и пишем. Как без ударения. А все отступления, в том числе жиши, чаща, это уже дань истории. Мы Юрий знаем, Александр, что...
Да, нам нужно сейчас прерваться на выпуск новостей. Я подумал вот в связи с твоим вопросом, вот о чем и с ответом Юрия Александровны, что для нас в Англии, вот в этом сравнении, в Англии говорят по-разному разные классы общества, разные слои общества. Мы знаем, что дворяне в Англии говорят на совершенно другом языке, они произносят слова по-другому. Мне кажется, что в России вот эта страсть к правильному написанию слов, к грамотной орфографии, это тоже своего рода классовое различие интеллигенции. Может и нет. Быть. Сейчас выпуск новостей, после чего продолжим разговор о русском языке.